Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В Москве снова горит дым, температура около 30 градусов, днем до плюс 39. В Санкт-Петербурге плюс 22, днем плюс 26, а вечером возможны дожди с грозами. В этом часе утренней программы «Время свободы». Рассказ специального корреспондента «Радио Свобода», вернувшегося из зоны лесных пожаров в Нижегородской области. Культура. Почему руководство Суздаля поссорилось с защитниками старины? Новости экономики. Россия вводит полный запрет на экспорт зерна. И вернемся к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Как вы относитесь к полному запрету на употребление алкоголя за рулем? Напомню, он вступает в силу с сегодняшнего дня. Главная тема этого часа – ситуация с лесными пожарами в России. По последним данным, число погибших составляет уже более 50 человек. Из региона, где обстановка одна из самых сложных, Нижегородской области, вернулась наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко. Она сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Марк.
Расскажите, что вам удалось увидеть и услышать от людей на месте событий?
Это, конечно, ужасное зрелище. Сейчас в Иксунском районе Нижегородской области начали расчищать полностью сгоревшие села. Сгорело более 1000 домов. Причем полностью. Кое-где развалился даже фундамент. Ценные вещи, автомобили, домашних животных не удалось спасти. Люди просто бежали кто куда. На пригорке, к реке. Но выжили не все. Официально погибшими в Иксунском районе считают 19 человек. При этом в селах Барковка и Верхняя Верея, прозванном в народе Гибловка, проходят следственные действия. Что это значит, я поняла, побывав в Верхней Верее. Меня попросили выступить понятой. Здесь нашли, как сказали работники прокуратуры, фрагменты кости. Меня попросили расписаться на конверте со страшной находкой. Это такой маленький конверт формата А4. И на мой вопрос, сколько всего таких находок, мне лишь сказали, бывает, находим. Местные власти признают, что есть без вести пропавшие, но сколько их не говорят. И население считает, что как минимум несколько десятков человек сгорели полностью. И что даже останки обнаружить очень сложно. Тех, кто спасся от пожара, разместили в гостиницах, местном оздоровительном лагере и в Иксунской школе. Новое жилье обещают построить к ноябрю. Ну, а сейчас люди возвращаются на пепелище и собирают там металлолом. Просто у людей шок, очевидно, они просто не знают, что еще делать.
Ну, а что, собственно, с пожарами? Продолжают ли гореть леса? И если да, то изменилась ли как-то ситуация с их тушением? Кто сейчас этим занимается?
Да, леса гореть продолжают. Накануне 4 августа глава администрации Иксунского района Константин Кадо сообщил, продолжают гореть 20 тысяч гектаров леса. Но лесники, с которыми мне удалось поговорить, лишь усмехаются. Вас, журналистов, обманывают, половина леса уже сгорела и горит намного больше. Всего в Иксунском районе леса 139 гектаров, есть 6 лесничеств, есть те, которые сгорели полностью, есть те, которые наполовину. Тушением пожара занимаются военные, МЧС, сами лесники, пожарные из разных регионов. Дальше всех ехали пожарные из Уфы. Приехало более 10 машин. Но то, что меня поразило, это настоящее народное ополчение. Местные жители говорят, что они сами начали заниматься тушением пожаров с мая, когда огонь стал подходить к деревням. Они устроили дежурство. Я действительно видела, как там, где продолжает тлеть и даже гореть, через каждые 100 метров стоят добровольцы. Они вооружены такими аппаратами для опрыскивания и пытаются справиться с огнем либо вызвать пожарных. И давайте послушаем жителя села Резадеевка в Иксунском районе, к которому вплотную подошел пожар. Где-то в 4 километрах находится. Его зовут Андрей Горелов.
Парковки нет, у меня там столько друзей сгорело. Их считаю сейчас без вести пропавшими, но они не без вести пропавшие, они действительно там сгорели. У меня приезжает свояк, там фундамент расслоился, там даже, говорит, нет уголька, потому что там пепел. Какие там могут быть обнаружены кости или еще чего-то? Ночные дежурства устраиваем уже месяца, наверное, 2,5. Как вот 2 мая у нас начались пожары. Мне обидно то, что вот Заторский, да, наш это лесничий главный. Вы спросите, когда он запретил заготовку леса и направил людей на тушение пожаров? Когда уже сгорело Семилово, когда сгорело все, когда деревни начали гореть, так, только тогда он начал. Ну нельзя так просто, нельзя. До последнего работают, заготавливают, вывозят. А он же должен это все тушить. Он должен свои, как говорится, все эти средства направлять на тушение пожаров, а не на заготовку леса.
Анастасия, вот этот человек, с которым вы говорили, он сейчас в конце сказал, что лес вывозит и заготавливает до последнего. Это действительно так?
Я пыталась связаться с человеком, которого он упоминает. Это руководитель Выксунского лесхоза Константин Заторский, чтобы он прокомментировал эту ситуацию. Но он сказал, что у него нет времени. Он очень занят сейчас на тушении пожаров.
Спасибо, Анастасия. Это была Анастасия Кириленко, наш корреспондент, которая вернулась из зоны бедствия в Нижегородской области. Эксперты говорят, что на восстановление лесов после нынешних пожаров уйдет не один десяток лет. Как можно охарактеризовать нынешнюю ситуацию с точки зрения глобальной перспективы? Является ли она по-настоящему катастрофической? Какие уроки нужно извлечь из произошедшего? Мы задали этот вопрос экологу, руководителю лесной программы российского отделения Всемирного фонда дикой природы Елене Куликовой.
Это, безусловно, катастрофа. Это аномальное погодное явление. Безусловно, это связано с глобальным изменением климата, потому что вот подобного рода засухи, а мы перед лицом засухи самой настоящей, они возникают все чаще и чаще, в особенности вот за последние 15-20 лет, и это есть достоверные данные Росгидронета об этом. На это накладывается еще и лесная реформа, которая связана с принятием нового лесного кодекса, и в результате этой реформы некоторые институты, которые существовали раньше, были упразднены, а взамен их ничего не создано. Например, упразднена была государственная лесная охрана, так называемая. Это армия лесников, порядка 200 тысяч человек, которые жили в лесу, работали в лесу, которые имели так называемые обходы и обходили эти участки леса регулярно, чуть ли не раз в день. Обнаруживали пожары на ранних стадиях развития, тушили, предотвращали это. И сейчас эта система разрушена и ничего не предложено взамен. Человека в лесу сейчас нет.
Кто за это должен отвечать?
Нужно извлекать уроки, и нужно все-таки пристальнее взглянуть на результаты реформирования лесного сектора. Должны, наверное, отвечать и законодатели, те, кто принимал этот лесной кодекс, и нужно делать выводы и принимать меры, причем принимать незамедлительно.
Больно смотреть даже на телевизионную картинку, как горит лес, наше богатство. У вас какие чувства вызывает то, что вы видите беспомощность людей, которые пытаются справиться с этим несчастьем, гордость за то, что они сражаются? Что вы чувствуете как эксперт, как гражданин, в конце концов, эти дни?
Я испытываю огромную горечь. Я проработала в лесном секторе, в лесном хозяйстве всю свою жизнь. Я инженер лесного хозяйства по образованию. Я видела систему лесного хозяйства в России в пору ее расцвета, скоординированности действий. Но и тогда, кстати, были катастрофические лесные пожары, с которыми боролись всем миром, но боролись, на мой взгляд, более профессионально, чем это делается сейчас.
Говорила эколог, руководитель лесной программы российского отделения Всемирного фонда дикой природы Елена Куликова. С ней беседовал Андрей Шарый. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В горном селении Анчих Ахвахского района Дагестана в результате пожара сгорело, по последним данным, 55 домов. Ситуация с пожарами в центральной части России также остается сложной, заявил в четверг глава МЧС Сергей Шойгу. В связи с засухой в России вводится запрет на экспорт зерна. Он будет действовать с 15 августа до 31 декабря. 4 человека пострадали в одном из кафе города Орел, где вечером в четверг сработало взрывное устройство. В городе Хиросима в Японии прошла траурная церемония, посвященная памяти погибших в результате первой в истории атомной бомбардировки 65 лет назад. В ней впервые приняли участие официальные представители США. В Киргизии оппозиционному политику Урмату Барыктабасову и нескольким его сторонникам предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков и попытке захвата власти. Четыре государства – Иран, Судан, Куба и Сирия – по-прежнему считаются Соединенными Штатами спонсорами терроризма. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. В Магаданской области в результате обвала на шахте пострадал один человек. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 29 рублей 86 копеек, евро – 39 рублей 24 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Кто президент России 2012? Путин, Медведев или третий, не лишний? Стиль общения Владимира Путина и Дмитрия Медведева с народом и планы правящей элиты на 2011-2012 годы обсуждаем с политологами Станиславом Белковским, Михаилом Виноградовым и Андреем Рябовым. Ведущий программы Михаил Соколов. А сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, в этой части эфира у нас есть возможность рассказать об одном из наиболее интересных событий в мире культуры. В Музее современной истории России открылась выставка «Возрождение Суздаля и его тревоги». На вернисаже выяснилось, что руководству этого древнего города опасно ссориться с защитниками старины. Почему, расскажет наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Скажем честно, выставка не удалась. На 99% она состоит не из подлинников, а из аккуратных планшетов с перепечатками типографским способом документов и фотографий. Зато беседовать с приехавшими в Москву сотрудниками Владимира Суздальского музея-заповедника занятие увлекательное и, как сказали бы в старину, духоподъемное. То, чего смогли добиться ненаделенные какими-то весомыми полномочиями люди по нашим временам, большая редкость. Как сообщает руководитель исторического отдела музея Николай Морозов, еще недавно существовали планы застройки особняками неповторимого природного ландшафта Суздаля.
Нельзя рассматривать памятники сами по себе. Они вписаны в окружающую природу. И вот посмотреть на эту фотографию. Ведь луга – это действительно часть города. Представьте, что их не будет, что здесь появятся новостройки, и Суздаль уже не будет. А угроза лугам существовала. У нас даже вот на этой выставке есть специальный стенд. Посмотреть, появляется новое строительство, прокладываются дороги на великолепном Михайловском лугу, где уникальный вид открывается на так называемые Михали с ансамблем церквей. Запланировали новые улицы, даже вбили колышки для будущих дорог. И музей-заповедник выступил инициатором сохранения лугов. Были составлены на каждый научный паспорт с подробной его характеристикой, с историей этого луга. И эти луга были объявлены достопримечательным местом, то есть тоже памятником культуры. Расписано, что можно делать на этих лугах, что нельзя.
Учтена даже такая тонкость.
Сенокосом заниматься можно, но когда уже отцветет растение. Запрещена хозяйственная деятельность, запрещено строительство, прокладка дорог.
Алиса Аксенова в течение 50 лет была генеральным директором музея-заповедника. С недавних пор она занимает почетный пост президента этой структуры.
20 век – ужасные катаклизмы были. А в 21 веке пошли новые беды, которых мы даже не подозревали, что очень скоро будет у нас новая Рублевка. Только где будет очень много колоколов и колоколинок. Но там нельзя строить, потому что весь силуэт города, он настолько зыбкий. Он весь на этой тонкости, нарушение которой может привести к крушению. Это безумно трудная задача была. Пришлось двух мэров, ну то, что называется, съесть. Добиться их изгнания.
Музейщики против них боролись?
Да, представьте себе, больше некому.
Алиса Ивановна, а третий-то ныне действующий мэр, его не надо съедать? Он вас устраивает?
Нет, она поняла. Это, во-первых, женщина. Ольга Константиновна Гусева. У женщины есть хозяйственные начала, она поняла все. Вот эти два стенда, вы посмотрите, какие там грозные заголовки. Есть ли управа на суздальского мэра? Суздаль – это не площадка для застройки. Суздаль в России один. Борьба эта была сильная. А потом мы пошли воодушевленные дальше и добились, что вся историческая часть Суздаля, начиная с границ 18 века, тоже заповедная. Вот это все уже спасено. Это уже не будет застроено.
У города бюджет не самый большой, а памятников много. Удается ли их сохранять, реставрировать вовремя?
А это по-разному. Все памятники, которые музей и заповедник, они в прекрасном состоянии, мы зарабатываем. То, что не хватает от государства, конечно, туризм, издательская работа, но нас очень беспокоят памятники, которые находятся в ведении епархии, которая сейчас, конечно, привилегированное положение имеет, считает, что ей должны давать, но монастырь, который принадлежит уже 10 лет Рязоположенске, находится в возмутительном состоянии. В центре города Рязоположенский монастырь стоит, драные стены, высокая самая колокольня 72 метра, на ней березы растут, рядом церковь рухнула, а денег государство отпускает церквям очень много. Но ведь деньги получить это еще ничего не означает, это нужно добиться, найти проектировщика, провести экспертизу этому проекту, достойного подрядчика искать и прочее, прочее, прочее. Это нужно этим жить. У нас очень хороший владыка, но на всем, что было готово, то, что было передано. А то, что самим им надо делать, у них нет строительного подразделения, а без него все материальное приходит в упадок.
Сетует Алиса Аксенова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» 65-летие атомной бомбардировки Хиросимы американская делегация впервые присутствует на мемориальной церемонии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тот факт, что лишь через 65 лет после бомбардировки Хиросимы американский официальный представитель посол Соединенных Штатов в Японии Джон Рус присутствует на поминальной церемонии, во многом символизирует сложное отношение к этому событию, которое все еще испытывают многие американцы. Пол Тибетс, пилот бомбардировщика Энола Гей, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, почти с вызовом повторял в своих интервью, что он спит спокойно, ночные кошмары его не мучают. И если бы он оказался в тех же обстоятельствах, он поступил бы так же. Но когда 3 года назад 97-летний генерал в отставке Тибетс умер, его кремировали почти в тайне, согласно завещанию. Прах развеяли над Ла-Маншем. Он не хотел, чтобы его похороны и могила стали объектами демонстрации активистов антиядерного движения, критиков бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Опасения разбередить старые раны и оказаться в двусмысленной ситуации удерживали до сих пор представителей американского правительства от участия в мемориальных церемониях. В решении послать официального американского представителя в Хиросиму многие видят подтверждение решимости президента Обамы воплотить его видение мира, избавляющегося от ядерного оружия. Посол Джон Рус заявил о том, что совместное участие в мемориальной церемонии предоставляет возможность продемонстрировать миру готовность к ядерному разоружению. Во имя будущих поколений мы должны действовать вместе, чтобы воплотить мечту о безъядерном мире, заявил посол. Официальная американская позиция относительно бомбардировок Хиросимы и Нагасаки остается неизменной все 65 лет. Она, в принципе, совпадает с трактовкой этих событий американской историографии. Шокирующее разрушение 2 японских городов нанесло японцам столь сильный психологический удар, что они пошли на скорую капитуляцию. Была сохранена жизнь сотен тысяч американских солдат и, возможно, миллионов японцев. Как оценивают историческое появление американских представителей в Хиросиме американские эксперты? С одним из них побеседовал Ян Рунов.
Каково значение первого участия официальной американской делегации в мемориальной церемонии, посвященной атомной бомбардировке? Директор Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Это жест примирения, вполне уместный, ибо хотя Соединенные Штаты и Япония были противниками во Второй мировой войне, и американские и японские солдаты убивали друг друга, после войны эти страны стали лидерами свободного демократического мира, союзниками в вопросах безопасности и партнерами в экономике. Ожидаете ли вы, что следующим шагом станет визит президента Обамы в Хиросиму? Если он посетит Хиросиму, это будет расценено всем миром как очень важный шаг. Но я не думаю, что он скажет что-то иное о событиях 65-летней давности, чем говорили президенты Соединенных Штатов до сих пор. Позиция Вашингтона остается неизменной. Гибель людей в Хиросиме и Нагасаки – трагический факт, вызванный агрессией милитаристского режима тогдашней Японии. Но благодаря атомной бомбардировке Япония капитулировала, и это спасло миллионы жизней. До бомбардировки японские генералы планировали организовать сопротивление по всей Японии так, как это было на Окинаве, с участием всего населения. Это, скорее всего, привело бы к гибели десятков миллионов японцев, потому что заставило бы американцев и их союзников применить самые жесткие меры против Японии. Америку иногда обвиняют в том, что атомная бомбардировка не была необходимой. Как те события оцениваются сегодня? Я думаю, что бомбардировка была необходима, потому что без полной капитуляции в Японии осталась бы военная диктатура, затеявшая войну. Оставить такой режим у власти значило заложить фундамент для новой американо-японской войны в будущем. Напомню, что даже после первой атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, Япония не капитулировала. Президент Трумэн ждал 3 дня. Потребовалась вторая бомба. Если бы не это, Япония была готова воевать до последнего человека. Правительство вело народ к самоуничтожению. Атомная бомбардировка заставила правительство пойти на капитуляцию и этим сохранить жизнь десяткам миллионов японцев. Как вы оцениваете роль президента-демократа Гарри Трумэна? Трумэн — выдающийся президент. Я не со всеми его идеями согласен, но он заслуживает высочайшей оценки и как человек, и как руководитель страны. Это был нужный человек в нужное время.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня не пропустите в прямом эфире «Час прессы». Как лесные пожары влияют на экологическую ситуацию? Чем сегодня обеспокоены петербургские экологи? В программе беседу с главным редактором журнала «Экология и право» Линой Зерновой, руководителем петербургского отделения «Гринпис» Дмитрием Артамоновым, сопредседателем группы «Экоперестройка» Рашидом Алимовым и руководителем программы по особо охраняемым территориям российского отделения «Гринпис» Михаилом Крейдлином. Ведущий Виктор Резунков. А вот что вас ждет в следующей половине часа утренней программы «Время свободы». Новости экономики. Правительство России ввело временный запрет на экспорт из страны зерна и муки. Продолжим обсуждение самых интересных публикаций в сегодняшних российских газетах. Одно из главных художественных событий этого лета в Лондоне открылась выставка «Дом сюрреализма». Организаторы этой выставки демонстрируют связь между сюрреализмом, архитектурой 20 века и психоанализом. А сразу после краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». Напомню, с сегодняшнего дня в России вступает полный запрет на употребление алкоголя в крови. Отменяется прежняя допустимая норма содержания алкоголя, которая составляла 0,3 промилле и была введена в 2008 году. Как вы относитесь к этому запрету? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос и ждем звонков в наш эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжим знакомить вас с мнениями экспертов. Некоторые из них, конечно, выступают против. Некоторые вполне согласны с отменой минимального порога содержания алкоголя в крови водителей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В горном селении Анчих Ахвахского района Дагестана потушен пожар, уничтоживший 55 домов. По сообщению республиканского МЧС, целыми остались более 60 домов. Погибших и пострадавших нет, все жители села эвакуированы. Ситуация с пожарами в центральной части России остается сложной, заявил в четверг глава МЧС Сергей Шойгу. В стране по-прежнему зафиксированы сотни очагов природных пожаров. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 31 декабря. В поддержку этой меры высказался премьер-министр Владимир Путин. 4 человека пострадали в одном из кафе города Орел, где вечером в четверг сработало взрывное устройство. Раненые госпитализированы, подробности случившегося выясняются. В городе Хиросима в Японии прошла траурная церемония, посвященная памяти погибших в результате первой в истории атомной бомбардировки 65 лет назад. В церемонии впервые принял участие представитель Соединенных Штатов посол Японии Джон Росс. На юге Филиппин в результате взрыва 2 человека погибли и 24 получили ранения. По официальным сообщениям, взрыв произошел на территории аэропорта города Зимбаанга, куда в пятницу должен был прибыть американский посол Гарри Томас. В Киргизии оппозиционному политику Урмату Барактабасову и ряду его сторонников предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков и попытке захвата власти. Четыре государства – Иран, Судан, Куба и Сирия – по-прежнему признаются Соединенными Штатами спонсорами терроризма. Они включены в соответствующий список в распространенном в четверг докладе Госдепартамента США о терроризме в мире в 2009 году. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Как сообщает агентство Рейтер, на борту судна MV Сирия Стар находились 24 человека.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Свободы». Полный запрет на употребление алкоголя вступает в России в силу сегодняшнего дня. Прежняя допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя составляла 0,3 промилле и была введена 1 июля 2008 года. Не прошло и двух лет, как все возвращается на круги своя. Отныне пьяным будет считаться водитель при употреблении и наличии в его крови любой дозы алкоголя. По закону за вождение автомобиля в нетрезвом виде грозит лишение прав на срок до 2 лет. Действительно ли статистика ДТП показала, что россиянам рано разрешать пить за рулем, пусть им в символических дозах? Или это результат лоббирования интересов ГИБДД, сотрудники которой теперь получат возможность вымогать крупные взятки у водителей при малейших подозрениях на употребление алкоголя? Одним из сторонников ужесточения законодательства является Александр Хиштейн, депутат Государственной Думы и председатель экспертного совета по вопросам автомобильной промышленности. Вот как господин Хинштейн обосновал свою позицию в интервью «Радио Свобода».
Изначально было ошибкой установление минимального объема алкоголя, который мог выпить человек перед управлением автомобилем. Культура питья нашей, культура питья западная, на которой шли ссылки, конечно, совершенно разные. Ужесточение антиалкогольного законодательства в части применения к правилам дорожного движения, они уже сегодня дали свой результат, потому что в момент, когда, например, были ужесточены и серьезно ужесточены штрафы и наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, так вот с этого момента статистика показывает, что количество ДТП, совершенное водителем в состоянии нетрезвом, резко сократилось. Таким образом, я полагаю, что вот закон, который мы приняли, который сейчас вступает в силу, он тоже даст самый позитивный результат именно в том смысле, что количество аварий, ДТП, происшествий, причиной которых стало управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сократится.
Говорил депутат Госдумы Александр Хинштейн. С ним категорически не согласен лидер Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
В нынешних условиях этот закон не имеет под собой никаких оснований. То есть количество людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения за рулем с 2009 года до 2010 снизилось на 12%. Количество людей, участвующих в ДТП, тоже статистика снижается до 8%. В связи с этим непонятно, зачем принимаются законы, если тенденция сама по себе и так идет на снижение. Как говорят сами сотрудники ГИБДД, на сегодняшний момент алкоголь употребляют только люди, которые либо вне закона, либо над законом. Соответственно, возникает вопрос, зачем принимали этот закон? И вы знаете, ответа на этот вопрос с того момента, как начали его обсуждать, мы не находим, кроме одного. Это только повышение коррупции. Вот повышение коррупции однозначно будет здесь в любом случае.
Таково мнение Сергея Канаева, лидера Московского отделения Федерации автовладельцев. А что думаете вы? Как вы относитесь к полному запрету на употребление алкоголя за рулем, который вступает в силу с сегодняшнего дня? Звонков ваших ждем прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Прочитаю еще несколько сообщений. Дискуссия получается оживленная. И если собрать вместе сообщения, которые мы получаем на пейджер и на электронную почту, и если взять то, что пишут читатели нашего сайта www.svobodanews.ru. Вот несколько сообщений, авторы которых выступают за запрет алкоголя за рулем. Как вы относитесь к этому запрету? Как к должно-обыденному явлению, не требующему никаких ажиотажных обсуждений, пишет нам Александр из Сызрани. Антон из Новороссийска. Крайне положительно, как и вообще против употребления алкоголя где бы то ни было. Пусть этот яд за рулем – настоящее преступление. Единственное, кого запреты не касаются и никогда не касались, так это сотрудников правоохранительных органов, к сожалению. Есть сообщение и другого рода. Вот один из читателей, оставивших комментарий на нашем сайте, написал очень развернутое и доходчивое сообщение. Странно было услышать это предложение от человека, считающего себя юристом, имеется в виду президент Дмитрий Медведев. Юриспруденция, как и любая наука, должна оперировать только точными понятиями. В нашем законодательстве встречается понятие состояния алкогольного опьянения, причем последствия этого состояния для человека могут быть очень серьезными. Тогда должно быть четкое определение этого понятия, чтобы не допускать произвола. Когда принималась эта норма, говорили, что это научно обоснованное количество алкоголя в крови, при котором качество вождения не страдает. А как известно, нулевого содержания алкоголя быть не может, так как он присутствует в организме каждого человека. То есть при отмене данной нормы любого человека можно признать пьяным. Вопрос только в чувствительности измерительного прибора. Поэтому я считаю отмену данной нормы или очередной глупостью, или результатом лоббирования интересов сотрудников ГИБДД, так как это открывает дорогу ментовскому произволу. Это сообщение с сайта «Радио Свобода». Давайте послушаем звонки. Людмила из Карелии нам дозвонилась. Доброе утро, Людмила. Как вы относитесь к этим поправкам?
Доброе утро. Я вот так думаю, что правительство сделает все, чтобы не делать качественных дорог. Хочет таким образом разгрузить дороги. Кто ездил пьяным, тот и будет так же ездить. Я вот так думаю. У меня сына лишили прав на 1.5 года. 3-4 промилле у него выявили. Хотя он не пил в этот день и накануне не пил. Откуда у него это промилле появилось? И вот попробуй докажи.
Спасибо, Людмила. Еще один звонок у нас из Москвы. Кирилл, доброе утро.
Да, здравствуйте. Я против алкоголя за рулем, но считаю этот закон неправильным, поскольку есть эндогенный алкоголь. И непонятно, как можно теперь в каком медицинском учреждении определить эндогенный и алкоголь, который вы выпили. То есть нормальный алкоголь может быть до 16 промиллей у человека, даже который воздерживается от алкоголя очень долго. Поэтому, считаю, этот закон нарушает права граждан. Его нужно отменить.
Спасибо, Кирилл. Действительно, вот об этом и говорят многие эксперты, о том, что естественный фон содержания алкоголя в крови у некоторых людей таков, что по новым, в соответствии с новыми поправками, он может быть лишен прав. Еще один звонок у нас тоже из российской столицы. Георгий, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Георгий говорит. Мне 80 лет, из которых права имею я больше 60 лет, и до сих пор езжу за рулем. Так вот, к этой проблеме, которую сегодня обсуждаем, я отношусь как к лапше, которую правительство вешает нам всем на уши. Почему? Потому что оно должно замазать гораздо большие проблемы, которые мы видим вот в этой зоне, например, в автомобильном хозяйстве, в дорожном. Ведь не от того, что там доля промилле какая-то будет в анализе фигурировать, а рождаемость напрямую теперь от этого зависит. Женщина с коляской, с ребенком не может пройти по тротуару, потому что тротуар заставлен автомобилями. Она вынуждена идти по проезжей части, а там-то грязь, лужи. И все это вместе является проблемой номер один вместе с коррупцией, которая помогает купить права. А когда мы получали права, нам их давали только через полгода после того, как проходили стажировку. Это первая проблема. Вторая проблема сегодня – задымляемость. Раньше ведь немцы уничтожали людей в газовых камерах и душегубках автомобильных.
Ну, это уже к сегодняшней теме нашего разговора, к сожалению, отношения не имеет. Поэтому давайте дадим возможность высказаться еще одному нашему слушателю. Юрий нам дозвонился. Давайте послушаем еще одно мнение насчет отмены минимального порога содержания крови в алкоголе в крови водителей. Доброе утро, Юрий.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что за рулем должен сидеть трезвый человек. И всякие рассуждения на другие темы, ну, просто не должны быть. Я за закон. Спасибо.
Спасибо. Еще последний, наверное, дадим звонок в эфир. Александр из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Александр. Да, вы в эфире.
Предыдущим выступающим. Я говорю, да?
Да.
Вот, значит, вчера по телевизору показали, даже квас нельзя пить. Я согласен, за рулем пить нельзя, это очень вредно. Но когда квасу нельзя выпить, кефиру нельзя выпить, как это понимать?
Спасибо. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, как они относятся к полному запрету на употребление алкоголя за рулем. Напомню, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу с сегодняшнего дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжат новости экономики. О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Правительство России ввело временный запрет на экспорт зерна и муки из страны, который будет действовать с 15 августа по 31 декабря. В начале недели Министерство сельского хозяйства из-за засухи вновь снизило прогноз урожая зерновых в нынешнем году. Теперь с 85 до 70-75 миллионов тонн. В прошлом году в стране было собрано 97 миллионов тонн зерна, а объем экспорта превысил 21 миллион тонн. В этом году из-за засухи посевы зерновых в России погибли почти на пятой части всех засеянных площадей. Международные резервы России за период с 23 по 30 июля увеличились примерно на 1,1% и составили 474,5 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,4 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион. Российский завод немецкой автомобильной компании Volkswagen в Калужской области в четверг возобновил производство, прерванное накануне из-за сильного задымления в цехах, вызванного лесными пожарами в окрестностях. Завод был открыт в конце 2007 года. Его проектная мощность – 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по заявлениям представителей концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям одобрила сделку между французской компанией Danone и российской компанией Unimilk, предполагающей объединение их бизнеса по выпуску молочной продукции в России и странах СНГ. По соглашению, подписанному в середине июня, доля Danone в новой компании составит 57,5%. Остальные акции получат акционеры Unimilk. Кроме того, правительственная комиссия одобрила сделку по покупке американской корпорации Coca-Cola, российского производителя соков компании Nidan, известной по торговым маркам «Моя семья», «Да» и «Чемпион». Сейчас 75% ее акций принадлежит британскому инвестиционному фонду Lion Capital, а остальные акции – основателям компании. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны – 1% годовых. Она остается неизменной с мая прошлого года. Для сравнения, действующая ныне базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – 0,1%, в России – 7,75% годовых.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 24 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в горном селении Анчих в результате пожара сгорело, по последним данным, 55 домов. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать до 31 декабря. В городе Хиросима в Японии состоялась траурная церемония, посвященная памяти погибших в результате первой в истории атомной бомбардировки 65 лет назад. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. В Киргизии оппозиционному политику Урмату Барыктабасову и нескольким его сторонникам предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков и попытке захвата власти. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой. У нас сейчас есть возможность подробнее рассказать вам, уважаемые слушатели, о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Чем ближе 8 августа, годовщина, очередное начало российско-грузинской войны, тем больше публикаций на эту тему. И одна из них сегодня в газете «Время новостей» — это эксклюзивное интервью с Нино Бурджанадзе, некогда председателем парламента Грузии, а теперь одним из лидеров грузинской оппозиции.
Да, совершенно верно. И Нино Бурджанадзе на страницах газеты «Время новостей» поведал о том, что в ближайшее время собирается посетить США, также не исключает возможности нового визита в Россию. И она полагает, что за пределами Грузии, особенно за океаном, не до конца разбираются в том, что происходит в ее стране. А, на ее взгляд, можно просмотреть крен в сторону авторитаризма. Так вот, о своих политических планах, о перспективах отношений Тбилиси с Западом и Россией, Нино Азоровна и рассказала изданию. В частности, она отметила, если мы не сможем наладить отношения с Россией, если Россия будет играть негативную роль в регулировании по проблемам с Абхазией и Южной Осетией, мы тогда проблему эту никогда не решим. Мир не начнет воевать с русскими из Абхазии и Южной Осетии. Если мы сможем избрать ответственное руководство, понимающее важность многостороннего сотрудничества, реально отстаивающее свои интересы, то, уверена, мы сможем найти, хоть это и очень сложно, какие-то выходы из нынешнего тупика. На самом деле, говоря о ситуации в самой Грузии, Нино Бурджанадзе отметила, что в Грузии есть политзаключенные. Это данные Международной организации правозащитников. Бизнес подвергается террору, СМИ, особенно телекомпании, контролируются властями. И как в такой среде вести нормальную, честную, справедливую политическую борьбу? Если Запад нам в этом не поможет, это нам очень дорого может стоить. Запад должен поставить Саакашвили в угол, чтобы он выполнил обещание по демократическим реформам. Напомню, что интервью с Нино Бурджанадзе сегодня печатает газета «Время новостей».
Еще одна тема в «Коммерсанте», это уже сугубо российская тема. Руководство нескольких российских средств массовой информации заявило о том, что на их журналистов оказывается давление и оказывает его милиция в связи с расследованием нападения на администрацию города Химки в конце июля.
Да, совершенно верно. И газета пишет о том, что накануне ночью оперативники пришли домой к освещавшему инцидент репортеру газета.ру Григорию Туманову и потребовали его мать пройти с ними в отделение. А утром навестили корреспондента радиостанции «Коммерсант-ФМ», который вообще не присутствовал при погроме. Евгений Гильдеев, глава управления информации и общественных связей ГУВД Московской области, который расследует инцидент в Химках, заявил «Коммерсанту», что к журналистам приходили сотрудники столичной милиции и комментировать их действия он не может. Этим делом занимаются сразу несколько оперативных групп, отметил он, в том числе из Москвы. Следствию нужны все возможные показания, в том числе от журналистов. К сожалению, случаются и перегибы на местах, подчеркнул господин Гильдеев. Я эту ситуацию комментировать не буду, но сотрудники ГУВД там не работали, заявил в свою очередь начальник управления информации ГУВД Москвы Виктор Бирюков. Глава отдела Европы и стран СНГ Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Эльза Видаль сообщила «Коммерсанту», что расценивает действия милиции как давление на журналистов. «Это характерная проблема для ряда стран», — заявила госпожа Видаль. «Милиционеры считают, что журналисты — обычные граждане, отказывая работникам СМИ в профессиональных привилегиях. В данной ситуации репортеры не знали заранее об акции, но даже если бы знали, но они не обязаны сообщать об этом милиции. Тайна источника информации — один из главных принципов журналистики», — напомнила Эльза Видаль всем, кто
корреспонденту газеты «Коммерсант».
Надежда, у нас осталось еще несколько минут. На какие еще публикации в сегодняшних газетах вы бы порекомендовали обратить внимание нашим слушателям?
Ну, знаете, вот достаточно оригинально представлена тема Белоруссии. Так в «Новой газете». «Новая газета» продолжает печатать историю большой лжи в событиях и цитатах. Часть вторая. «Лукашенко и Россия при Путине». Газета пытается разобраться, почему российско-белорусская информационная война вызвала странную реакцию и в самой России, почему патриоты обрушились на Кремль с воплями, что Лукашенко страну не дал разворовать, что заводы сохранили рабочие места для людей, а либералы стали возмущаться тем, что Москва мочит единственного оставшегося союзника. Но, собственно говоря, и тем, и другим газета напоминает, что, во-первых, сохранять заводы, которые теперь уже можно назвать консервацией, все эти годы щедро оплачивалось России, а во-вторых, Лукашенко никогда не был союзником России и приводит на своих страницах, собственно говоря, о том, некие документы, напоминая, как батька Лукашенко вел игру в братство. Ну и уже как-то я анонсировала коротко, независимые газеты сегодня публикуют информацию о том, что каждый пятый житель Беларуси уже готов навсегда покинуть страну. Почему это происходит? Оказывается, покинуть свою страну навсегда хотели бы в среднем около 13% жителей стран СНГ. Наибольшее число желающих мигрировать в Армении. Из Молдавии хотят также уехать достаточное количество людей. Но вот третье место занимает Белоруссия, где около 20% населения хотят эмигрировать из страны. Почему это происходит? Читайте сегодняшний номер независимой газеты.
Спасибо. С самыми интересными публикациями сегодняшней российской прессы нас знакомила Надежда Перцева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из Лондона. Репортаж на неполитическую тему. Одно из главных художественных событий этого лета в британской столице – выставка «Дом сюрреализма» в культурном центре «Барбикан». Ее организаторы демонстрируют тесную связь между сюрреализмом, архитектурой 20 века и психоанализом. Наглядные примеры сопровождаются лекциями кураторов, которые пытаются объяснить недосказанное объектами искусства. Наш лондонский корреспондент Анна Асланян побывала на одной из таких лекций.
Выставка «Дом сюрреализма», как следует из названия, посвящена зданиям, помещениям и более общему пространству. Арт-галерея центра «Барбикан» превращена молодыми архитекторами в лабиринт комнат, блуждания по которому вызывают ощущения самые что ни на есть сюрреалистические. Дело не только в том, что зрители окружают работы Сальвадора Дали, Марселя Дюшана, Альберто Джакометти, Рене Магрита и других мастеров представленного тут жанра. Если их убрать, само пространство галереи останется в качестве центрального элемента экспозиции. Необычные архитектурные формы – одна из тем, заинтересовавших сюрреалистов 20-30-е годы прошлого века. Она по-прежнему актуальна для современных представителей этого течения. Из них на выставке представлены в частности Ребекка Хорн, Эдвард Кинхольц и Рэм Коулхаас. Дом сюрреализма стоит не только на экспозиции как таковой, но и на устраиваемых галереях дискуссии, где можно услышать различные мнения о современном искусстве. На одной из таких встреч выступила куратор выставки Алона Пардо.
В качестве фокуса нашей выставки мы решили взять дом. Дом как архитектурное сооружение и одновременно архитектурный проект. Здесь, как видите, имеются четыре стены, крыша, двери, окна. Все элементы, которые ассоциируются у человека с домом. А кроме того, важной частью является порог. Тот, что ведет из реальности в область фантастического, воображаемого, подсознательного. Иными словами, в пространство сюрреализма. Дом может представляться нам лабиринтом. Фрейд говорил о доме как о ключевом понятии в интерпретации сновидений. К тому же дом нередко сравнивают с телом. Каждый из нас – дом, где обитает наш разум, наш дух. При этом известно, что на фоне сюрреалистического пространства дом тела воспринимается всегда как нечто разъединенное, разбитое на части.
Куратор не случайно вспомнила Фрейда. Как известно, отец психоанализа был фигурой, вдохновлявшей многих сюрреалистов. В 1921 году юный Андре Бретон посетил Фрейда в Вене, а в Лондоне с ним встречался Сальвадор Дали. Правда, доктор Фрейд не отвечал художникам взаимностью, считая их странноватыми, малопонятными фантазерами. Зигмунд Фрейд играет в доме сюрреализма роль привидения, чьи следы заметны во всех комнатах. От кресла, сидя в котором психоаналитик принимал пациентов, до черной двери с глазком, рисунка Роберта Лонга, взявшего за основу фотографии венской квартиры Фрейда.
Согласно Фрейду, как я уже упоминала, дом является важнейшим ключом к пониманию мира подсознательного. Он говорит о том, что это его любимый способ представления организма как единого целого. Одним словом, в глазах Фрейда тело есть дом. Посетив нашу выставку, вы заметите еще вот какую вещь. С самого начала сюрреализм был диаметральной противоположностью модернизма. Наша же выставка предлагает другой взгляд, весьма радикальный. Мы поставили себе целью интерпретировать взаимоотношения между этими течениями по-новому. Сюрреализм не противостоит модернизму, скорее выполняет функцию некой динамичной силы, бросающей ему вызов изнутри. Если принять эту точку зрения, то переплетение сюрреализма и архитектуры становится особенно интересным. Создавая экспозицию, мы старались охватить широкий круг работ художников. Выставка, помимо прочего, представляет собой карту эпохи, предшествовавшей возникновению сюрреализма. Тут использованы образы, которые в свое время интересовали самих сюрреалистов.
Среди архитектурных излишеств, наводняющих дом сюрреализма, дверь с окошками вместо стекла, затянутыми черной кожей, и дверной звонок в форме женской груди. Это работа Марселя Дюшана, которого кураторы называют своим главным архитектором и сообщником сюрреалистов. Они и фильм Бакстера Китона, в котором здание рушится вокруг наблюдателя, задают тон выставки. Один из залов, своего рода прихожая, ведущая в отгороженный занавесом домашний театр, пуст, если не считать инсталляции, свисающей с потолка. Старинный рояль с вываливающимся изнутра потрохами издает звуки, которые тянет назвать потусторонними. Перед зрителем, точнее над ним, концерт в честь анархии Ребекки Хорн. Работа Луизы Буржуа «Выхода нет» 1989 изображает лестницу в никуда, под которой имеется потайной лаз и подвешены два резиновых сердца. О роли разных жанров в доме сюрреализма рассказывает Алона Пардо.
Экспозиция включает в себя весь спектр художественных форм, которые можно назвать ключевыми для языка сюрреализма. Наиболее часто встречающиеся среди них живопись, фотография и, кроме того, кино. Вы увидите множество фильмов, разбросанных по залам выставки. На заре сюрреализма кинематограф пользовался популярностью как новый вид искусства. В те времена строились кинотеатры, которые у сюрреалистов получили название «электрических дворцов». Художники проводили там огромное количество времени. Причем их интересовал не просто линейный нарратив фильма, но сама атмосфера погружения, характеризующая кино. Эти темные залы в сочетании со светлыми пространствами обволакивали человека, заставляли его задуматься. Кино было сродни порогу, за которым раскинулся новый мир.
Дом сюрреализма – место, беспокоящее воображение каждого, кто его посетил, наводящее на странные мысли, которые, возможно, никогда не выплыли бы из подсознания сами по себе. По словам устроителей выставки, это жилище включает в себя все то, чего нет в рациональном, функционально построенном доме модернизма. Не исключено, что представители модернизма, посетив дом соперников, принялись готовить свой арт-ответ. Чтобы дать сюрреалистам достойный отпор, в качестве теоретической базы уместно взять труды философа де Селби. Последний, если верить его создателю Флену О'Брайену, был мастер порассуждать на тему о домах. По воспоминаниям О'Брайена, череда домов представляется ему чередой неизбежных зол. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Этот репортаж завершает утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Далее эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ Подмосковья обсуждаем с военным экспертом Александром Гольцем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почти 3 недели в республике не удается потушить лесные пожары.
Я плачу налоги 10 лет. Я чувствую себя полной идиоткой в этой стране.
Это художественная форма, видите ли, их оскорбляет.
Произошло это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная халатность.
Потери огромные. Погибли многие люди.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».